Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Открытый разговор вместе с вами на Латвийском радио 4. Ольга Князева вас приветствует. Наши подписчики приветствуют вас также в Ютубе и наши постоянные слушатели на линейных волнах. Ну что, сразу начну. У нас сегодня один гость, но очень важный. Андрей Мартынов, председатель совета авиакомпании Air Baltic. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день.
Air Baltic сегодня у всех на слуху. Ищут инвестора для этой компании. Вот недавно я видела, что и Литва, и Эстония не захотели финансово вложиться в компанию, ну, чтобы было проще, возможно, на три страны содержать ее, потому что у компании за прошлый год были убытки, и пока основной капитал отрицательный. Нужны деньги, условно говоря, для компании, чтобы она продолжала летать, но вот пока наши соседи не хотят вкладывать деньги. Но мы сегодня выясним, что происходит на самом деле с компанией, каковы ее финансовые результаты, потому что Андрей финансист и управляющий пенсионными фондами. Андрей, ну я так понимаю, для чего вас вообще назначили председателем совета? Вот когда вы пришли, поставили перед вами какие-то очень четкие цели? Что надо сделать?
Ну, вы имеете в виду четкие цели, которые исходят из акционеров? Или?
Ну, если вы представляете совет, то понятно, что вы представляете интересы акционеров. Правильно? Классическое понимание совета.
Да, ну смотрите, то есть стратегические цели Air Baltic, они были обозначены уже во времена предыдущих, я бы даже сказал, не предыдущего, а предыдущих советов. И две основные стратегические цели Air Baltic – это привлечение частного капитала через IPO или другими методами, и увеличение флота самолетов в два раза, до 100 самолетов. Плюс еще исходящие из этого такие как бы пополняющие стратегические цели, это развитие вот этой вот гибридной модели авиационного бизнеса, которая подразумевает, что у Air Baltic есть своя собственная сеть полетов, и плюс еще вот эта вот дополнительная бизнес-линия, это вот
сдача в аренду.
Да, называемый wet-leasing самолетов, ну, полный сервис лизинга или аренда полного сервиса, да.
Давайте поясним для наших радиослушателей, так называемый мокрый лизинг подразумевает, что компания сдает в аренду не только самолеты, но и самолеты вместе с экипажем, да? Вот. Почему здесь, в этих стратегических целях, нет, например, работы с прибылью? Это подразумевается где-то внутри, либо нет вообще?
Ну, вообще, суть предпринимательской деятельности, да, как таковой, это извлечение прибыли от деятельности компании. Я думаю, что это само собой разумеющееся, и так как авиационный бизнес, он в Европе структурирован как такой, с либеральной точки зрения, как обычный, скажем так, бизнес, который не требует или которому не полагается поддержка государства, то понятно, что суть деятельности Air Baltic – это как минимум работа, ну, быть финансово независимыми.
Угу. Еще не уточнила, к вам вот эти стратегические цели, то, что перед вами поставили, не только, как вы сказали, перед вами, но и предыдущий совет. Там есть какая-то дата, когда мы должны вот этого достичь? Или это просто такая глобальная стратегическая цель, куда мы идем, условно?
Ну, в принципе, по поводу дат, я бы сказал так, что IPO или привлечение капитала, оно достаточно актуальное, и мы планируем, что до 26 года, до середины или конца 26 года мы должны это привлечение уже сорганизовать. Такой оптимистичный план был, что мы это сделаем в первом полугодии, вот буквально вот, если бы не произошло бы вот такой сумасшедшей волатильности на финансовых рынках, я думаю, мы бы сейчас уже с большой долей вероятности говорили бы о том, что мы уже как бы анонсируем IPO, но наши планы поменяла вот эта вот ситуация на финансовых рынках, да, то есть инвесторы очень негативно сейчас относятся к риску, И фактически сейчас проводить IPO было бы, ну, абсолютно нелогично. И я думаю, что безуспешно, так скажем.
Безуспешно, но при этом в 26-м году вы видите эту цель. При этом сейчас основной капитал составляет компании минус 165 миллионов. Объясните слушателям вообще, что это значит, отрицательный основной капитал?
Ну, это говорит о том, что разница между активами и пассивами предприятия, она как бы, ну, негативная. То есть, и за счет накопленной непокрытых убытков, он, в принципе, в минусовой зоне, так скажем. Но я немножко, может быть, уточнил бы по поводу 26-го года. У предприятия нет такого, скажем так, какого-то кризисного состояния или предкризисного состояния. Меня удивляет вот эта вот коммуникация публичная, которую я слышу, особенно от экспертов, которые, ну, не обладая, скажем так, оперативной информацией, делают такие заключения. Она, в принципе, вредит компании. И в принципе, я думаю, что, скорее всего, эти эксперты, которые так заявляют, они скорее недоброжелатели, чем люди, которых беспокоит действительно состояние компании, вот то чувство и та нагрузка, которая периодически возникает на акционерах компании и на жителей Латвии, да, что нам всем не нравится, потому что мы так косвенно чувствуем, что мы поддерживаем эту компанию. То есть, когда происходят такие заявления, и вот этот градус повышается, понятно, что это негативно влияет на компанию, на ее операционную деятельность, потому что люди начинают интересоваться, будут ли полеты, партнеры, с которыми мы работаем и сотрудничаем, тоже начинают спрашивать, а у вас там что, какие-то проблемы, почему такой новостной фон и так далее. То есть, это желание привлечь капитала связано с бизнес-планом, а не состоянием компании. Потому что если мы говорим, что мы удваиваем свой флот, да, нам нужен акционерный капитал под это дело. Да, потому что это речь идет о достаточно стремительном развитии компании. Да. Без капитала это невозможно. Это мы можем, ну, на любую, там, начиная от киоска, который торгует, я не знаю, там, овощами, да, и заканчивая каким-то технологическим предприятием. То есть это относится ко всем видам бизнесов. Если ты хочешь резко развиваться и успешно развиваться, тебе нужен капитал. Так поэтому это 26-й год, мы его рисуем или как бы прогнозируем не из-за того, что у нас деньги заканчиваются на что-то, да, я хочу это подчеркнуть, а из-за того, что наш план развития, мы видим, что заказывая новые самолеты, нам нужен капитал, да, то есть чтобы реализовать этот бизнес-план.
Те люди, о которых вы говорите, инвесторы, да, которые не понимают, они просто наверняка смотрят баланс компании, и, ну, может быть, вы финансист, вы более глубоко можете посмотреть этот баланс, ну, минус 165 миллионов основного капитала. Потом, я не говорю уже о том, что были переоценены акции, но фактически списаны 500 миллионов евро. Убытки прошлого года 118 миллионов евро. А вы, кстати, знаете первый квартал, как работает компания в этом году?
Я знаю, но, к сожалению, я не могу...
А не биржевое предприятие? Почему
биржевое,
не можете
сказать? Биржевое, у нас наши облигации.
Облигации, то есть, да, ну, они же...
торгуются, да. И, в принципе, абсолютно точно мы являемся эмитентом, который эмитировал облигации, и мы, к сожалению, или к радости, мы не можем вот так вот в публичном эфире объявлять какие-то...
Ну, это плюс или минус?
Это дисциплина, я бы так сказал.
Нет, это плюс или минус убытки или прибыль? То есть это вы не можете сказать?
Да, я скажу так. Если мы посмотрим исторически, да, то для всех или очень многих авиаперевозчиков Европы первый квартал, он всегда очень вялый.
Да, то есть потом зарабатывают.
Да, потому что основное время, когда зарабатывают авиакомпании, особенно такие северные, как Air Baltic, это весна-лето. Да, поэтому, когда вот этот вот сезон, когда люди едут отдыхать, используют возможности как бы вот на юга съездить. Да?
Но по вашим словам, можно понять, что это все-таки убытки. На первом квартале будет, ну так, как вы объяснили, ну, можно даже не называть.
Исторически всегда был слабый первый квартал. Я думаю, что это можно любой человек может пройти, посмотреть, как первые кварталы выглядели у AirBaltic. Ну, они как бы не те, когда мы зарабатывали большие цифры.
Да. 28040424. Я вижу, уже начали приходить вопросы, но я забыла сказать телефон. Еще раз его повторю. 28040424 и lr4.lv. Кнопочка «Написать в студию». Тоже уже, да, зачитаю попозже. Начали приходить вопросы. Да, 118 миллионов евро убытки. За счет чего? Вот, например, там есть фраза в балансе, почему образовались эти убытки, там проблемы с двигателями, амортизация, это мы даже не будем сейчас лезть. Например, валютная разница, да, там есть такой момент. Ну, помните 2008 год, когда у нас тут был обвал, нас Банк Латвии учил, что вы делаете, почему вы берете кредиты в евро, там, если мы зарплату в латах получаем, да, и говорил, что мы такие несознательные люди, несознательные граждане, и учил банки, чтобы нас обучать. Здесь ситуация, в общем-то, зеркальная. Никак нельзя этот хеджировать риск или каким-то образом просто брать кредиты в той валюте, в которой приносит доход авиакомпании основной. 32
есть
миллиона.
Разные, я бы так сказал, есть разные способы, как управлять валютными рисками, в том числе способ не управлять им, да, потому что в долгой дистанции эти колебания, они все равно происходят в каком-то определенном, ну что ли, туннеле, да, или в каком-то этом спреде, да, и неуправление этими рисками, это тоже есть один из способов управления этими рисками, да.
Интересно, как.
Да, и еще раз хочу подчеркнуть, что в очень долгой перспективе эти риски, они как бы изменяются, потому что сейчас, если мы так посмотрим, то, ну, так, условно, мы от этой переоценки неплохо зарабатываем, да, потому что доллар стал достаточно резко терять силы. Я думаю, что, ну, пока еще рано говорить, да, потому что, во-первых, квартал не закончился, он только начался, я имею в виду второй. Год еще не закончился, но если мы посмотрим так операционно, да, то оперативно посмотрим, то, ну, сейчас мы кучу денег заработали на этом.
Это имеется в виду, когда доллар падает, тогда компания, да, зарабатывает. То есть никаким образом этот вопрос решать компания не будет, да, чтобы эти...
Ну, смотрите, управление рисками – это, скажем, не то, что меняется каждый день, каждый месяц и каждый год даже, да, то есть мы выбрали, опять же, да, эта система управления рисками, она выбрана, она утверждена, и мы по ней живем, то есть с точки зрения такой консеквентности это правильно. Какие будут результаты в этом году, пока складывается очень позитивная картина, я имею в виду с точки зрения от переоценки долларового курса к евро. И еще раз хочу подчеркнуть, что один из способов управления этими рисками, это как бы беря на себя этот риск, потому что это все, скажем так, в долгой перспективе выравнивается. Потому что заплатив, ну, любая, скажем так, страховка от рисков, она стоит денег. Любая страховка, она ограничивает твои возможности в хорошее время заработать больше, но в плохое время, конечно, потерять меньше, да. То есть это такое, я бы сказал, что это и в финансовом мире до конца нерешенная как бы проблема.
Да, ну хорошо, потому давайте
что,
не будем.
Да, потому что даже вот, если мы посмотрим латвийские пенсионные фонды, есть те, которые, ну я вот со своей колокольни комментарий могу дать, которые не управляют этими рисками, грубо говоря, не хеджируют. Да, то есть у нас все пенсии в евро, инвестируются в американские рынки и не хеджируются. И мы видим, когда доллар как бы крепчает, это неплохо. Когда он дешевеет, да, там рынки могут идти наверх, но доллар дешевеет и фактически ничего не зарабатывает.
Может ли компания зарабатывать на билетах, на продаже билетов, на обычную, на своей основной деятельности так, чтобы покрывать вот такие внешние убытки и при этом быть в плюсе? Именно как вы оцениваете ценовую политику компании сегодня? Не надо ли повысить, условно говоря, цену билета, чтобы просто закрыть вот эти внешние риски?
Ну, смотрите, мы, если мы говорим про ту деятельность, которую мы ведем в Латвии и в Балтии, да, она адекватна, и эта ценовая политика, она адекватна тому уровню жизни, который мы можем себе, ну, здесь позволить. Да? То есть понятно, что вот эта вот ценовая политика, она очень чувствительна к изменениям в экономике, к экономическому спаду или росту в стране, или в том регионе, в котором авиаперевозчик осуществляет свою деятельность. Поэтому понятно, что желание компании всегда оптимизировать или увеличивать свои доходы. Они, так как мы действуем и работаем на, во-первых, конкурентном, во-вторых, на эффективном рынке, потому что, ну, как я говорил, эта взаимосвязь, она существует. Я считаю, что на данном этапе эта ценовая политика, она оптимальна, но скажу неправду, если буду утверждать, что эти цены пересматриваются буквально каждую там минуту, две, три, то есть в зависимости от того, что происходит с конкретным рейсом, да, что происходит с объемом проданных билетов, и это мы как потребители, наверное, тоже чувствуем, потому что даже вот я, когда не был связан с AirBaltic, планируя свои какие-то полеты, я уже нашел какую-то логику в изменении цен как у лоукостеров, так и вот у компаний полного сервиса, как AirBaltic. Да? То есть в какие-то времена, то я там, в какой-то там день недели, да, эти цены меняются, и это достаточно занятное такое интересное занятие, как бы поймать вот это вот хорошее предложение. То есть постоянно происходит, скажем так, адаптация цен на перелеты в зависимости от спроса на конкретный рейс, в зависимости от, там, не знаю, каникул, праздников и так далее. Ну, я думаю, что мы это можем наблюдать.
Да. То есть, если цену не повышать, то значит ли это, что компания, ну, она просто, ну, она может быть по операционной деятельности на нуле, да? То есть, сколько уходит в расходах, столько же она получает. То есть, там нет минусов, так? Но очень много внешних факторов, в том числе, кстати, кредитные проценты, они опускают целиком компанию в минусы. Как с этим бороться? У вас есть планы, я не знаю, для акционеров или вот какую-то задачу вам поставили? Как переломить ситуацию? Как, что нужно сделать?
Ну, смотрите, во-первых, вот этот вот масштаб, он лечит значительную часть тех проблем, про которые вы говорите. Да? Поэтому стратегическое решение AirBaltic увеличивать флот...
Сейчас сколько, поясните?
Сейчас 50.
50, то есть в два раза?
В два раза,
да. Когда это будет сделано?
До 30-го года.
А, угу.
Да, то есть в течение 5 лет постепенно, потому что тоже это не автосалон, там, даже придя в автосалон, вы не всегда сможете купить ту модель машины, которую вы хотите. Она не всегда есть на складе, всегда доступна, поэтому в авиаиндустрии это достаточно большой такой тоже процесс, да, постройка или производство самолетов. То есть это спланировано на 5 лет, этот процесс. И, в принципе, вот это вот увеличение масштаба, оно лечит часть проблем. Плюс, естественно, для того, чтобы занимать средства, внешние средства для развития компании, количество или объем акционерного капитала тоже имеет большое значение. И, в принципе, чем сильнее акционерный капитал, тем ниже проценты платит предприятие. И поэтому одна из целей этого IPO и привлечения акционерного капитала – это перефинансирование вот этих вот облигаций, достаточного объема, большого объема облигаций.
Андрей, ну хотели год назад, в марте, по-моему, выпускали 340, да, миллионов, плюс по еще, да, 40 миллионов через какое-то время, то есть всего 380 миллионов. Я слушала эту пресс-конференцию, вас тогда еще не было в компании. Я помню, как, не помню, Яковлев, по-моему, говорил о том, что через год план есть. Это все погасить, чтобы не платить эти безумные проценты, 14% в год. Но, я так понимаю, это не получилось.
Нет, по условиям проспекта эмиссии этих облигаций мы можем это сделать в середине 2026 года. да, это было заранее уже установлено. И раньше мы этого, даже если у нас сейчас были бы деньги, мы бы не могли погасить эту эмиссию раньше. Да, либо заплатив какие-то штрафные, договорившись с держателями облигаций и заплатив какие-то штрафные проценты, да, то есть в любом случае первое окно – это середина 26-го года, когда это можно сделать. И поэтому и отсюда еще, опять-таки, вот это вот ощущение, что в 26-м году было бы неплохо уже повысить капитал, отсюда тоже исходит вот это вот.
Как повысить капитал? Только IPO?
Не, ну вообще способов увеличения акционерного капитала достаточно.
Давайте, акционер у нас, кто не помнит, государство, да? Основное. Вы ждете сейчас от государства финансовых вложений?
В моменте нет, и у нас договоренность с акционерами, что мы ждем возможности выхода на IPO и привлечения капитала через вот этот вот процесс биржевого привлечения.
То есть в этом году государство не будет вкладывать деньги в капитал AirBaltic?
Смотрите, я, наверное, не уполномочен и вряд ли возьму на себя смелость утверждать или как-то принимать какие-то решения или комментировать потенциальные решения акционеров.
Да, я согласна
это
с вами.
Это их компетенция.
Да, конечно.
И это их, как сказать,
Но вы просили право от компании увеличение капитала от государства. Тогда другой вопрос.
На сегодня таких запросов не было.
Второй момент. Пока в этом году IPO не будет. Оно будет, как вы говорите, в следующем году. Сейчас мы подойдем, поговорим.
Вы неправильно поняли. Значит, беря во внимание вот эту вот волатильность на рынках, да, угу. то есть вот эту вот весну и позднюю весну мы уже не получаем, потому что, ну, как бы все встревожены, вот эти вот...
Эту, да?
Я про этот год, да? Угу. Ну, опять, летом все будут отдыхать. Я очень так по-бытовому обычно.
Да, хорошо, хорошо.
Летом все будут отдыхать, инвесторам не до этого, половина будет в отпуске, я по своему офису это вижу, да, что у меня вот этот темп работы, он снижается, да? Ну, я думаю, что везде, на любом производстве, на любом предприятии мы это чувствуем, да? Соответственно, опять, пытаться это сделать как бы летом, ну, опять как-то нелогично, да? Поэтому у нас следующее такое логичное окно открывается, это осень. Да, поэтому мы говорим, что из-за того, что произошло на рынках, вот это вот сейчас вот это вот первое окно, которое мы видим, оно не открывается, да? Нет смысла делать этот выстрел, если мы видим, что, не знаю, туманить, мы не видим цели, да? Но мы там все равно, вероятно, что мы пойдем очень низко. Соответственно, следующее логичное окно – это осень. Ну, поэтому мы говорим, что мы откладываем возможность выхода на биржу до осени.
Этого года.
Да, этого года. Но когда мы говорим про такие уже, ну, далекие цели, то я вам говорю, что, ну, наверное, если мы этого не сделаем там до 26-го года включительно, тогда вот выполнение этого бизнес-плана, я сейчас не говорю, и это не связано с тем, что компания там банкротирует, какие-то будут бешеные финансовые проблемы. Мы сейчас смотрим на привлечение капитала только через призму вот этого бизнес-плана, да? Если мы не привлечем капитал до конца 26-го года, у нас будут сложности с осуществлением бизнес-плана с ростом до 100 самолетов.
Угу. А сама компания, вы не считаете, что находится в предбанкротном состоянии? Потому что я тоже вижу эти мнения экспертов, и они смотрят на баланс. То есть, условно говоря, с отрицательным основным капиталом любой там какой-то кредитор может подать просто, не знаю, какую-то претензию, и, в общем-то, оценивая в суде вот это состояние, то, да, это может быть банкрот. Вы как финансиста лучше меня знаете.
Ну, смотрите, значит, по поводу кредиторов. Нет такого понятия «любой кредитор». Да? Есть кредиторы, у которых, скажем так, наступило уже время выполнения каких-то обязательств перед ним или не наступило. Да? Наступили какие-то, скажем так, факты или факторы, которые дают право на выполнение или, как сказать, запрос выполнения обязательств моментально там или в каком-то порядке. То есть на сегодня таких кредиторов, которые могли бы, вот как вы говорите, просто пойти и подать в суд, таких кредиторов, мне, по крайней мере, я таких кредиторов не знаю, да. Все, что связано с облигациями, там все так называемые правила или ковенанты, которые расписаны в в проспекте, они все выполняются 100%. Да? То есть даже если сейчас облигационеры по какой-то причине, там, не знаю, субъективные, захотят что-то там, какие-то претензии предъявить, их просто не примут, потому что есть правила, и по ним мы выполняем все. Других значительных кредиторов у компании как таковых нет. Да? То есть есть какие-то обязательства по лизинговым, но это, скажем так, эти самолеты еще не поступили, чтобы по ним там... Ну, то есть они еще не, как сказать, не, их еще не существует. По существующим мы, в принципе, всю эту дисциплину, скажем так, ну, придерживаемся дисциплины, и у нас нет ощущения, что вот какой-то такой ситуации, что вот сейчас вот что-то взорвется. Да? Это понятно, что баланс выглядит, может быть, не очень, скажем так, симпатично, но в то же время такого ощущения предвзрыва я не чувствую.
Угу. Давайте вот два вопроса по самолетам. Закроем тему с самолетами. Как раз к IPO немножко я перейду, поспрашиваю. Спрашивает наш слушатель. Как вы оцениваете, дадут ли вам в лизинг еще 50 самолетов, учитывая то финансовое состояние, в котором сегодня находится компания? Это первый вопрос. То есть насколько лизингодатели смотрят на компанию, готовы ей дать эти дальше самолеты в лизинг, оценивая ту ситуацию, которая есть. И второй вопрос. Компания собирается увеличить флот, пишет наш слушатель в WhatsApp. Для чего нужно увеличение флота? Для того, чтобы опять сдавать в лизинг? Ведь, насколько я понимаю, AirBaltic взамен новых самолетов берет для местного рынка самолеты подешевле, старые, на которых неудобно ездить. Ну, вот два вопроса по самолетам.
Значит, да, то есть пока нет никаких сигналов, что кто-то из наших партнеров финансовых был бы, ну, отказался бы от сотрудничества, у нас нет, поэтому мы идем по этому бизнес-плану, по увеличению флота с оптимизмом. Пока все индикации, которые у нас есть от партнеров, они все положительные. Понятно, что если бы мы не видели, кто бы нам финансировал бы вот эти вот, вот это увеличение флота, да, с точки зрения лизинга, да, мы бы его не выполняли, этот план. Ну, мы бы его даже не конструировали бы, да, этот бизнес-план. То есть в этом... Но, опять, ситуация меняется. Сегодня, мы же все помним, там, 2007-2008 год, когда все развалилось, финансово.
Но мы про какое всемирное обрушение, конечно, не будем сейчас говорить.
Ну, то я просто, ну, на всякий случай это говорю, чтобы не думали, что я об этом, ну, не знаю, да. То есть, конечно, есть какие-то резкие изменения в мире, да, но мы их пока не чувствуем и поэтому игнорируем. По поводу вот этих новых самолетов, да, поэтому я и говорил, что у AirBaltic гибридная модель бизнеса, которая подразумевает две бизнес-линии, вот эту вот сдача в аренду и своя собственная сеть. Понятно, что объем и емкость балтийского рынка, он ограничен. Да, то есть, ну, если мы вырастем население в два раза, там, экономика в три раза, я думаю, что и все 100 самолетов, может быть, будет недостаточно, чтобы обеспечить внутренние нужды, как бы, Балтийского региона. Но пока таких, ну, наверное, перспектив мы не видим, да, то есть какой-то нормальный рост экономики, там, с демографией легкая проблема, но мы, как бы, как я говорил, мы подстраиваем эту бизнес-модель под спрос внутренний, Балтийский. По поводу вот заявления по поводу неудобных и так далее. Я сам вчера летел из Лиссабона в Ригу на вот этом Карпатейр самолете.
Откуда-то? Из Румынии или откуда?
Да-да.
Ну, румынские, да?
Это европейский авиаперевозчик с точки зрения там безопасности и так далее, качества и персонала и так далее, там очень высокие стандарты, и у меня раньше тоже были там опасения, я думал о том, что, ну, это имеет значение, из какой страны европейской, там, переводчик. Сейчас я, углубившись в тему, могу, ну, и для себя тоже абсолютно уверенно утверждать, что с этой точки зрения никакой разницы нет. Это там AirBaltic, Lufthansa или какой-то еще местный перевозчик, я имею в виду европейский. Да? То есть требования у всех одинаковые, и они выполняются строго. Значит, по поводу удобства, слушайте, ну, отличный самолет, очень чистый, достаточно свежий и приятно выглядящий салон, да. Обслуживание на латышском языке, потому что в команде всегда есть один из как бы стюартов из Air Baltic, да. Значит, ну, не знаю, такой мягкой посадки я уже давно не испытывал, я даже практически не заметил. Ну, то есть у меня очень позитивное было впечатление от того самолета, который не являлся...
Ну, люди ругаются. Ну, вот как-то я тоже видела в социальных сетях, какие-то двигатель шумит, там еще что-то. Ну, вот этот бизнес-концепт брать новые самолеты, отдавать их в этот мокрый лизинг, а сами брать старенькое, это вы считаете, ну, вот как бы это нормально?
Это мы не берем, просто, понимаете как, мы взяли на себя какие-то обязательства, да, проблема, ну, то есть, сколько мы партнерам по аренде отдаем на аренду самолетов, да? То есть, за это время понятно, что это техника, да? Это моторы, про которые, двигатели, про которые мы вот с вами не говорили, но есть там у них свои технические проблемы, да? Это картина. Каждый день мы... Картина каждый день меняется. Те самолеты, которые мы можем использовать, которые Air Baltic-овские самолеты, которые мы можем использовать, их количество тоже меняется. И для того, чтобы выполнить все рейсы, да, мы как бы вот для такого подспорья, да, мы вот несколько, в данном случае три самолета Carpathair мы взяли на летний сезон, чтобы вот в случае, когда не можем выполнять своими, мы их берем как бы как в резерв, так назовем.
Еще один вопрос от слушателя, поступившего на монитор. Господин Мартынов, как компания собирается платить проценты по этим облигациям, если у компании нет прибыли, а только убытки?
Ну, понимаете как, сама структура вот этого вот, что ли, учета, она подразумевает финансовый учет, что есть какой-то доход, потом есть расход, и разница составляет прибыль или убыток. Да? То есть в данном случае проценты платятся с того дохода, который мы получаем, да, и в зависимости от этого объема доходов и объема расходов, которые в данном случае мы выплачиваем в виде процентов, ну и образуется это вот позитивное или негативное сальдо. Значит, если мы говорим про первый квартал, то пока у нас нет опасений и ощущений, что мы не можем заплатить какие-то проценты. То есть, как я вам говорил, на сегодня все требования или вся финансовая дисциплина соблюдается в полном объеме, у нас нет никаких проблем. Опять же, это не исключает теоретически возможность, что они могут возникнуть, но это как у любого бизнеса, да, я могу сейчас опять там рассказать истории там разных предприятий успешных, которые сталкивались с какими-то проблемами. Значит, летний и весенне-летний сезон, ну, он называется летний сезон, выглядит перспективным. И с точки зрения стоимости топлива, то есть стоимость топлива резко упала, да, то есть у каждой проблемы, то есть да, у нас нет возможности выйти на IPO, но мы получаем как минимум два позитивных эффекта от вот этой турбулентности. Это дешевое топливо и дешевый доллар. Да, то есть для нас пока перспектива очень хорошая, поэтому я думаю, что пока все выглядит неплохо.
Неплохо. Ну, такой вопрос. На выход на биржу осень этого года, я понимаю, это будет такой пробный шар, но на биржу, я так понимаю, нельзя выйти с отрицательным основным капиталом. Там должен быть положительный основной капитал, 4 или сколько-то там миллионов, и лучше меня знаете эти вещи. Какой план? Как этот капитал? Откуда взять деньги?
Ну, во-первых, сразу скажу, нет такого требования, да. Наверное, самое логичное требование, или как бы не то, что требование, а логика привлечения капитала, она заключается в том, чтобы на момент, когда это привлечение закончилось, деньги поступили предприятию, да, привлечен новый капитал, этот собственный капитал должен быть положительным. Да, но это из такой общей, может быть, опять-таки, предпринимательской логики. Что касается второго части вопроса...
Нет, вы на первый не ответили. Вы хотите сказать, что компания пойдет на биржу с отрицательным основным капиталом?
Технически это возможно. Можно, скажем так, имея негативный собственный капитал, для этого это цель привлечения капитала, да, чтобы покрыть, чтобы этот капитал в конце дня был позитивным, да. И, наверное, главная логика, которую я вот в этом вижу, да, что после привлечения капитала этот размер собственного капитала должен быть позитивным, он не может быть негативным. Естественно, если компания приходит на биржу за капиталом, и в результате этого IPO сохраняется негативный собственный капитал, то это, наверное, не тот случай.
Ну, смотрите, невозможно. 10% Люфтганза купила акции Аэробалтика за 14 миллионов. Ну, как бы тут, может быть, неправильно так считать, но все-таки общая компания может оцениваться в 140 миллионов. А основной капитал с минусом 165. То есть тот сценарий, о котором вы говорите, вполне себе возможен.
Эта оценка была дана уже в момент, когда этот собственный капитал был таким негативным.
Угу. Да, но, как вы говорите, он же на биржу логики тоже уйдет с негативным капиталом. То есть инвесторы могут еще ниже оценить. То есть вы сами, вы финансист, вы как-то какие-то знаете примеры, как в мировые, латвийские, когда компания выходила на биржу с отрицательным капиталом? Я таких не знаю.
Смотрите, то есть... Я знаю примеры, когда компания после выхода на биржу как бы оздоровляла свой баланс,
да,
до позитивного
капитала. То есть были случаи, капитала. Минус был.
Да, потому что, смотрите, все вот эти вот все, может быть, яркие или достаточно яркие случаи привлечения капитала, которые мы знаем, там вот все эти стартапы и технологические компании, они все работают или во время привлечения капитала работали еще с убытками. И главная цель инвесторов была именно вложить в этот рост этих компаний, да, то есть то, что мы предлагаем инвесторам, что мы удваиваем свой бизнес удваиваем, да, и под это нам нужны дополнительные средства.
Вы про самолеты сейчас, да. Все-таки не про бизнес.
Да. Бизнес и самолет. Это бизнес. Мы перевозим.
Вы видите, внешние факторы, как мы уже вначале сказали, могут этот бизнес просто уронить в какие-то огромные минусы. Что и происходит.
Краткосрочно.
Дальше могут быть другие минусы. Но вы, вот я еще раз напоминаю, вы финансист. Вы бы, оценивая вложение в ваш пенсионный фонд Инвалда, вложили бы деньги в компанию с отрицательным капиталом?
Смотрите, я, беря внимание, что у меня конфликт интересов, то я не буду принимать решение, вот это будет то исключение, да, где я точно не буду принимать решение, поэтому я не могу комментировать с точки зрения...
А я не говорю про Аэробалтик. Давайте возьмем какую-то другую компанию, X, которая выходит на биржу с такими показателями, как сейчас у Аэробалтик. Вы бы стали вкладывать в нее деньги?
Смотрите, есть такой способ инвестирование, как на ранних этапах становления компаний. И, как правило, на ранних этапах становления бизнеса компаний там есть предприятия, которые имеют там вообще прототип продукта, они даже ни разу его еще никому не продали, они создали вот какой-то прототип и, исходя из него, привлекают капитал инвестора.
Через биржу? Но венчурный, я понимаю, венчурный. Но биржевой?
Да. Ну, давайте посмотрим, что в Эстонии, сколько в Эстонии в альтернативном списке таких компаний. Их там, ну, наверное, штук 8, да, которые, в принципе, работают с убытками, но цена их растет. Вот, допустим, есть такое предприятие, Молнер называется, да, фармацевтическая индустрия, эстонская компания. Они привлекли, в принципе, у них были варианты привлечь там рисковый капитал или привлечь капитал инвесторов на бирже. Цена IPO была в районе 8 евро за акцию, потом она упала до 5 и выросла до 30. Да? Но предприятие еще не работает с прибылью. Но они имеют очень хороший прогресс в том бизнес-плане, который они представили инвесторам. И инвесторы уже сейчас за... Тот прогресс, который происходит, да, в компании, они готовы доплачивать. Причем уже там в 2-3 раза от той цены, которая была на IPO. То есть я не хочу глубоко в эту тему лезть, но поверьте мне...
Я пытаюсь повернуть, возможно ли выйти... Это простой вопрос. В октябре на биржу с этими показателями, которые сегодня есть. Тут мы еще выясняем, что первый квартал, скорее всего, тоже будет убыточный, а годовых результатов еще не будет в октябре, в ноябре этого года. Ну, я понимаю, что вам, конечно, нужно защищать.
Смотрите, по поводу, скорее всего, убыточного, это вы сделали такой...
Нет, вы сказали, что вы исторически авиационный...
Достаточно...
Ну, это можно понять, ну...
Да, но слабость, она может быть и в небольшой прибыли, да. Но я к тому, что я не хочу... чтобы на меня ссылались, что я сказал, что... Я так не говорил, да. Я сказал, что, вероятно, он будет слабый исторически, если мы посмотрим,
да,
и так далее.
Да, хорошо.
Да, слабая прибыль или слабые убытки – это уже интерпретация. Значит, по поводу того, будем ли мы участвовать на IPO, мы будем участвовать, потому что вообще инвесторское сообщество – это... очень большое разнообразие. Их там десятки миллионов людей, и физических, и юридических лиц, которые инвестируют. У каждого свой риск аппетита. Да? То есть есть те, которые инвестируют в высоконадежные облигации, получают маленький процент. Есть те, которые готовы вложить в 10 компаний деньги, да, там, не знаю, значительные, там, 100 по 100 тысяч евро, да, в 8 или в 9 случаях проиграть вообще все деньги, но заработать на одном. И заработать не в 2 раза, а в 15. Понимаете? То есть я к тому, что это понятно, что предложение AirBaltic не для тех, которые видят такой, знаете, вот инвесторы, которые инвестируют в Макдональдс, да? Это биржевое предприятие. Оно больше всего зарабатывает даже не на торговле как бы вот этим общепитом, а больше на недвижимости, которой владеет. И там достаточно такой спокойный доход, дивидендный, там невысокий, но стабильный. Да, так понятно, что нельзя сравнивать груши с яблоками, апельсинами и там мандаринами. Это все фрукты. Но на каждый фрукт есть свой, как сказать...
Хорошо, а что за AirBaltic?
Для AirBaltic за фрукт? Есть свой.
Да, можете...
AirBaltic – это предприятие, которое самое быстрорастущее авиапредприятие.
По каким показателям?
По количеству флота, по размеру, по росту доходов, да, выручки, по количеству, по, в принципе, по качеству продукта AirBaltic. Самое... одна из самых высокооцененных компаний в Европе. Ну, я не хочу сейчас...
Да, нет, но, опять же, есть рейтинги, да? То есть, опять же, есть рейтинги, может быть, вы лучше меня знаете, рейтинги компаний, которые инвесторы тоже смотрят. Какие они сейчас?
Так, смотрите, про рейтинги это тоже очень широкий вопрос. Значит, показатели AirBaltic, они... показывают достаточно существенный рост в вопросах, которые связаны с операционной деятельностью. Да? У AirBaltic много вызовов, про которых мы говорили. Это и проблема с двигателями, это и вот эти вот негативные факторы, которые пришли к нам после ковида и связанные с геополитикой. Мы этот вопрос с вами не затронули, но в какой-то момент там значительную часть бизнеса AirBaltic просто обрезали, да. То есть вот он был, а в один день его просто обрезали, да. И это тоже как бы определенный как бы удар. Но но в то же время у AirBaltic много, вот те, которые я перечислил, и, скажем так, их достаточно значительное количество, позитивно влияющих на перспективу развития компании факторов, в случае наступления которых вот эта вот инвестиция, которая будет сделана в AirBaltic там осенью или когда произойдет этот IPO, она потенциально мультиплицируется в значительный рост для инвесторов. Произойдет это или нет, в этом-то и существует загадка, в этом и существует риск для инвесторов, да, он достаточно ярок, но в то же время потенциал отдачи, он тоже ярок.
Значит ли, что этот повышенный, скажем так, риск для инвесторов может вылиться в достаточно низкую цену акций? То есть инвесторы рискуют, цена довольно низкая, и потом она может вырасти в процессе.
Смотря опять с чем сравнивать, да, то есть все в сравнении. То есть абсолютная стоимость номинальная или стоимость на момент IPO – это один показатель, да, стоимость одной акции, но важно понять, какую часть вот этого вот потенциального роста за вот эту одну акцию инвестор получает. И то, что я хочу сказать, что риск, понятно, что если сравнивать с очень стабильными предприятиями, которые там многолетние истории там, и так далее, он, конечно, ярок, да, инвестируя в AirBaltic, но и эта потенциальная отдача, вероятность заработать в несколько раз, она выше.
Ну и потерять
и поэтому,
тоже.
И потерять, ну, потому я говорю, что...
Андрей, правильно ли я понимаю, все-таки задача минимум – это привлечь 165 миллионов евро через биржу?
Ну, пока мы заявляем...
За те акции, которые, опять же, 25% государство оставляет у себя, 10% уже куплено Люфтганса, да? То есть получается, сколько там, 65, да?
Я бы не стал сейчас рассчитывать, потому что, смотрите, эта оперативная информация или состояние, оно меняется, да? Я вам еще раз говорю, что летний сезон, он достаточно яркий или он достаточно позитивный.
Капитал может быть другой, условно.
То есть к осени мы придем совсем, конечно, мы этот сезон проведем, и я надеюсь, что он будет успешный, плюс дешевое топливо, и в этом, допустим, тоже да. Плюс. Многие авиакомпании, они уже зафиксировали для себя эту стоимость топлива. Мы, как вы знаете, да, мы это не делаем, да, для нас это дополнительное конкурентное преимущество, что мы будем заправляться, ну, я так скажу, простонародье, по дешевке по сравнению с конкурентами.
Господин Мартынов, как вы оцениваете отказ правительств Эстонии и Литвы вложить деньги в AirBaltic? При этом и литовцы, и эстонцы фактически пользуются нашими дешевыми билетами, которые латвийские налогоплательщики компенсируют через вложение в AirBaltic. Ну, понимаете, о чем вопрос?
Да, ну, смотрите, я думаю, что Эстония, Литва, они до сих пор, ну, да, по моему мнению, до сих пор не поняли ту возможность, которая им предоставляется, потому что они могут существенно... Ну, во-первых, AirBaltic может стать действительно балтийской национальным авиаперевозчиком, а не латвийским, как сейчас, да? Та возможность, которая им представляется, я думаю, что она уникальная, потому что они действительно могут за сравнительно небольшие, в моем понимании, небольшие оценки, да, получить существенное участие в этой компании. Да, этот момент уникален. И я думаю, что его надо рассматривать с точки зрения возможности получить вот это вот влияние на компанию, но с точки зрения позитивного.
Да, то есть вы думаете, у них просто сейчас другие приоритеты, ну, скажем, оборона, как это? Или они не видят?
Они просто не поняли, о чем речь идет.
А, то есть такие даже. И последний вопрос успею задать. 10% Люфтганза купила. Сколько на самом деле это будет, это станет известно в процессе IPO, так как это конвертируемые акции. Есть ли план побольше продать акции для Люфтганза прямым видом?
Ну, смотрите, мы предлагаем участвовать в IPO абсолютно широкому кругу инвесторов.
Это да, до IPO. Нет ли планов там?
Ну, в моменте я бы, наверное, не стал бы это комментировать, потому что все отношения с Люфтганзой на сегодняшний момент, они, ну, невозможны, потому что то, что те договора, которые подписаны, они сейчас проходят оценку Совета конкуренции или органа, который регулирует конкуренцию в Германии. И мы, в принципе, ну, мы практически не общаемся, потому что пока нам не дан зеленый свет на эту сделку, ну, мы как бы... Так, это дистанцию соблюдать.
Но как бы, если не говорить о конкретно, то, в принципе, теоретически возможно, да, что компания с профильным, таким же с профилем, может купить дополнительно. Тем более Люфтганза, я понимаю, не одну компанию уже купила авиационную, она создает вот этот пул такой, да, региональных авиакомпаний. То есть, в принципе, эта идея, она может быть
если
на повестке
спросите,
дня.
Да, мое мнение, личное мое мнение, я бы на их месте тоже бы, ну, очень так серьезно бы подумал на эту тему. Да.
Угу. У нас уже нет, к сожалению, времени, я не все вопросы успела задать. Ну, извините, если уж пришлось так, может быть, на какие-то вопросы там, ну, не слишком приятные, да, отвечать, но...
Хорошая дискуссия, мне нравится.
Да, спасибо, Андрей, огромное. Андрей Мартынов, председатель совета авиакомпании AirBaltic, был у нас сегодня в студии. Спасибо, что вы не побоялись прийти, потому что, да, сейчас AirBaltic ругают, наверное, больше, чем хвалят. Но будем смотреть, как будет разруливать компания все это. По поводу Мартина Гауса, несколько вопросов, господин Мартынов, как вы оцениваете говорить, хороший он был руководитель или плохой, но если вот буквально два...
Я уже дал свою оценку, я благодарен ему и, в принципе, ничего больше...
Да, он хотел, сегодня я видела какую-то новость о том, что он бы и вернулся бы, и дальше продолжал делать, но тут уже действительно, это, наверное, не ваша компетенция.
Нет, компетенция как раз-таки совета, моя компетенция, но... Мне кажется, что, еще раз, хочу поблагодарить господина Гаусса за то, что он сделал для компании, но в моем понимании и в моем ощущении, да, и в моем, по моему мнению, этот вопрос уже исчерпан.
Все, давайте не будем эту тему продолжать. Спасибо большое еще раз Андрею Мартынову за то, что пришел к нам в студию. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко. Всем пока.
До свидания.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.